Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня тема программы – мероприятия патриотической направленности и события в этнокультурной жизни региона. Ну а открываем сегодняшнюю программу мы песней, адресованной всем слушательницам радиожурнала. В ближайшую среду, 8 марта, в России, как и во многих других странах, будет отмечаться замечательный весенний праздник – Международный женский день. И сегодня часть нашей программы посвящена прекрасной половине человечества. Звучит песня о женщинах на татарском языке. Поет Венера Ганиева.
Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемдей.
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил Татарстан как один из регионов, активно развивающих экономические отношения с Таджикистаном. Об этом он сказал в Душанбе на пленарном заседании 9-й конференции по межрегиональному сотрудничеству, деловой и инвестиционной партнерства России и Таджикистана. Обращаясь к участникам конференции, премьер пригласил делегацию Республики Таджикистан в Татарстан на форум «Россия, исламский мир, Казан-форум». Раис Татарстана Рустам Миниханов, выступая на пленарном заседании, обратил внимание на необходимость активизировать сотрудничество для увеличения объемов товарооборота и расширения номенклатуры. Торговля между Татарстаном и Таджикистаном в прошлом году выросла на 57% и превысила 30 миллионов долларов. «Мы заинтересованы в присутствии на рынке вашей страны ведущих татарстанских компаний», — сказал Миниханов. «Это грузовики, вертолеты, нефтехимическая промышленность, сельхозтехника и товары бытовой химии». Также Рустам Миниханов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент Таджикистана отметил настроенность на развитие контактов по налаживанию торгово-экономических и гуманитарных связей. Обмен визитами дает хороший импульс для наращивания взаимодействия по всем направлениям. Ряд предприятий Татарстана уже поставляют свою продукцию в Таджикистан. Считаю, необходимо активизировать взаимодействие в торгово-экономической сфере, отметил Рустам Миниханов. Кроме того, во время встречи Рустам Миниханов отдельно остановился на работе группы стратегического видения «России. Исламский мир», которую он возглавляет по поручению президента России Владимира Путина. И также пригласил делегацию Таджикистана на форум, который пройдет в Казани в мае этого года. В Казани создадут полноценный цифровой двойник города. Модель будет построена на актуальных данных из всех городских информационных систем. Это позволит сделать Казань комфортной, удобной, снизит социальные барьеры и повысит качество городской среды. Об этом на заседании Гордумы сообщил мэр столицы Ильсур Метшин. А по оценке Раиса Татарстана Рустама Миниханова, Казань – лидер по внедрению цифровых решений в управлении городским хозяйством. По словам Миниханова, мэрия поставила амбициозную задачу построить цифровой двойник города. На основе опыта столицы Татарстана будем эту систему транслировать на уровень республики, на другие муниципалитеты. Также Миниханов считает, что другим субъектам это тоже будет интересно.
Дячесь Буреш, Кредлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Ижевске состоялось заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России. Обсуждение ключевых для двух государств вопросов безопасности и обороны впервые прошло не в столицах, а в регионе, который называют оборонным щитом страны. В центре внимания были вопросы пограничной безопасности союзного государства. Обсудили как военную инфраструктуру, так и тыловое обеспечение региональной группировки войск. Парламентарии подтвердили, что в этом году в Орленке вновь пройдет военно-патриотическая смена для суворовцев, нахимовцев, кадет из Беларуси и России. Ну а школьники из Удмуртии смогут побывать в легендарной Брестской крепости. Удмуртских бойцов полка территориальной обороны и Талмас наградили медалями. За добросовестное выполнение служебного долга награды получили 76 участников СВО. От имени министра обороны их вручал командующий группировкой войск Днепр. Добавлю, что отряд и Талмас был создан летом прошлого года. В его составе больше 100 человек. И все они проходят службу по контракту. В Ижевске появился памятник защитникам Донбасса. Его открыли в годовщину начала специальной военной операции. Место для нового памятника определили в сквере, где уже есть несколько воинских монументов. Комплекс «Слава ВДВ», бюст десантника номер один Василия Маргелова, памятники пограничникам и воинам-интернационалистам. На открытие новой скульптуры защитникам Донбасса пришли ветераны боевых действий, участники спецоперации, их родные, близкие, патриотические организации. Скульптуру для Ижевска делал народный художник России Салават Щербаков, автор симферопольского памятника «Вежливым людям». Замысел перекликается. Девочка с цветами встречает бойца, вернувшегося с передовой. Удмуртия готовит к отгрузке очередную партию льного волокна. На этот раз на международный рынок впервые выходит Ярский льнозавод. 20 тонн продукции предприятие отправляет в Китай. До этого рынок сбыта был только в российские регионы. Сейчас в Ярске аграрии льном засеивают 600 гектаров. В этом году площади увеличат. В планах и запуск своей линии катанизации льного волокна. Это глубокая переработка. Такую продукцию используют при производстве нитей в текстильной промышленности. В Ижевске выпущен новый удмуртский орфографический словарь. В нем содержится порядка 55 тысяч слов и словосочетаний. При разработке новых орфографических правил максимально учитывались произошедшие изменения и тенденции развития в современном удмуртском языке. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова.
Владимир Путин наградил 20 жителей Мордовии. Благодарности объявлены ученым, педагогам, спасателям, инженерам, водителям и электросварщикам. Почетной грамотой президента награждены руководитель аппарата администрации Инсарского района Сергей Акишин, дефектоскопист Сергей Васильев, лаборант Румия Сюбаева. Почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы России» присвоено профессору кафедры МГУ имени Огарева Михаилу Романову. Предприятия Мордовии будут расширять взаимодействие с Роскосмосом. В Москве состоялось подписание соответствующего соглашения. Подписи под документом поставили глава Мордовии Артем Сдунов и гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Одно из ключевых направлений взаимодействия – разработка и производство спецволокон по цели и задаче Роскосмоса. Этим будет заниматься инжиниринговый центр волоконной оптики, созданный на базе Республиканского технопарка. Также соглашение предусматривает расширение взаимодействия с МГУ имени Огарева в рамках реализации инновационных проектов. В Саранске показали спектакли детям из Донбасса. Молодые зрители посмотрели мюзикл «Красная шапочка энд серый волк» и спектакль-урок «Юная любовь» в 5 театральных измерениях. У ребят также была возможность пообщаться с актерами в фойе и сделать совместные памятные фотографии. Напомним, впервые спектакли проекта «Юные актеры» детям Донбасса были показаны в августе прошлого года в Москве, после чего артисты театра отправились с ними в гастрольный тур по городам России. Саранск попал в десятку городов с самым высоким культурным капиталом. Всего было рассмотрено 78 городов с населением свыше 250 тысяч человек. В рейтинге учитывались не только наличие и разнообразие культурной инфраструктуры в городах, но и то, насколько охотно и часто люди ею пользуются. В исследовании сделали акцент на том, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города. Оказалось, что у людей из первой десятки городов больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает большим количеством свободного времени. В Саранске прошла театральная сессия. Спектакли Мордовского национального драмтеатра посмотрели не только зрители, но и московский театровед Екатерина Морозова. Такая сессия необходима для артистов, чтобы услышать оценку опытного специалиста, которая отметила достоинство постановок, актерских работ и подсказала, над чем необходимо потрудиться, исправить или добавить. При этом важной составляющей сессии стали профессиональные мастер-классы. Их для саранских коллег провела актриса Санкт-Петербургского молодежного театра Людмила Бояринова-Морозова.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В республике с рабочим визитом побывал вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. В Уфе он встретился с молодыми учеными, посетил научно-образовательный центр нефтяного университета и инженерную школу Университета науки и технологий. Также Дмитрий Чернышенко провел встречу с главой региона Радием Хабировым, посетил вузы и творческие пространства. Ради Хабиров провел в Уфе встречу с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Глава Рослесхоза отметил высокий уровень готовности Башкортостана к предстоящему сезону лесных пожаров. Для этого в республике закупают дополнительную технику, также большое внимание уделяют лесовосстановлению. В прошлом году в регионе высадили на 30% больше деревьев, чем было вырублено. Также Башкирия продолжает развивать и субсидировать лесопромышленную сферу. Республика вошла в пятерку регионов по качеству охраны лесов от пожаров. Ради Хабиров прочел лекцию для студентов Московского института международных отношений. Глава посвятил ее внешнеэкономической деятельности регионов России на примере Башкортостана. Он отметил, что каждый политик сочтет за высокую честь выступать в стенах МГИМО, одного из самых престижных вузов, где готовят дипломатов. Ради Хабиров рассказал в лекции об истории и культуре Башкирии, ее туристическом потенциале и подробно остановился на внешней экономике. После этого глава встретился со студентами, выходцами из Башкирии. Он назвал их честью и гордостью республики. Руководитель региона пригласил их после окончания московских вузов на родину, отметив, что Башкортостан нуждается в квалифицированных специалистах. Жительница Башкирии получила звание «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Речь идет о жительнице Балтачевского района Альбине Хайдаршиной. У нее 13 детей, самой старшей дочери 27 лет. Отмечу, что в республике впервые женщина получит высокое звание после того, как было принято решение о его возобновлении. Указ о возвращении звания «Мать-героиня» Владимир Путин подписал в августе прошлого года. Оно было учреждено еще в 1944 году. году. В последний раз его вручали в 91-м. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парзире хакла радиует легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. В Чувашии открылся первый в республике центр для трудных подростков. Он создан для поддержки несовершеннолетних в непростой жизненной ситуации. Центр имеет свою телестудию, зал для проведения тренингов и медиакласс. Пространство построено таким образом, чтобы каждый мог найти себе занятие по душе. Открывая центр, глава Чувашии Олег Николаев отмечал, что это первая территория, где подростки смогут встречаться и общаться, вырабатывать идеи и воплощать их в проекты, находить цели в жизни и двигаться к их достижениям. А помогать ребятам будут специалисты разных направлений, которые помогут и найдут выход из любой сложной ситуации. В перспективе подобные площадки планируются открыть по всей республике. Мероприятие, посвященное памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, охватят 4 региона. Старт даст в апреле межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы». Тематические события пройдут на территории Чувашии, Мариэл, Мордовии, Нижегородской области. На июнь запланирована мемориальная акция «Свеча памяти», а в октябре пройдет митинг «Реквием». Следует напомнить, что День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей отмечается ежегодно 28 октября. Чувашские врачи начали выписывать электронные рецепты на бесплатные препараты для льготников. Новшество внедряется в рамках национального проекта здравоохранения. С введением электронного рецепта получить его стало проще. Доктор заполняет бланк в компьютере, обязательно проверяет, есть ли препарат в наличии. Личная электронная подпись врача подтверждает подлинность рецепта. А оформить его можно абсолютно во всех медицинских организациях республики. В Государственном русском музее выстоит работы чувашских школьников. Жюри озвучило итоги всероссийского конкурса детского творчества «Отечество славлю», в которых приняли участие более 570 произведений юных художников из 35 городов страны. В финальном туре участвовало 5 работ из Чувашии, и все они удостоились высокой оценки жюри. Комиссия одобрила произведение, в которое наиболее емко и интересно раскрылась красота нашей страны, судьбоносные исторические события, образы людей, защищавших свою родину и прославивших ее своими достижениями в различных областях науки и искусства. Все работы победителей будут представлены на выставке «Отечество славлю» в Государственном русском музее.
Бурасыв Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Республика Коми и Кировская область обменялись опытом по выращиванию овощей закрытого грунта. Во встрече приняли участие первый заместитель председателя правительства Эльмира Ахмеева и исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка республики Надежда Усова. Кировскую область представили заместитель председателя правительства Юрий Терешков и министр сельского хозяйства Евгений Сафронов. Кировчане ознакомились с деятельностью крупнейшего в Коми производителя овощей. По итогам визита делегация Кировской области выразила готовность подключиться к реализации планов по созданию на территории Коми селекционно-семеневодческого центра для разведения и выращивания семенного картофеля. Цель данного проекта – снижение зависимости России от зарубежного импорта семян. На базе детского образовательно-оздоровительного центра «Гренада» прошла первая в республике профильная смена кадетства. Она собрала 100 учащихся 6-8 классов изо всех муниципальных образований Коми. Ведущей идеей обучения является сохранение исторических, духовных и культурных традиций путем проведения церемониальных балов для формирования у юного поколения устойчивого интереса к изучению истории Отечества, воспитания чувства патриотизма и любви к родине. Кадетам провели мастер-класс по эстетической красоте, вокальному и танцевальному творчеству, этикету. А главным мероприятием стал первый в Коми большой кадетский бал. Он прошел 1 марта в Большом зале администрации главы республики. В Финно-Угорском этнопарке прошли ежегодные традиционные состязания охотников «Кубок Иркапа». В них приняли участие 20 мужчин. Чтобы выиграть главный приз – пешеводный тур на плато Мань-Пупунер, они соревновались в метании топора, копья и аркана, прыжках через нарты, взятии снежного городка и разжигании костра на скорость. А в теоретической части должны были проявить глубокие знания леса, фауны республики, особенностей охоты и ее действующих правил. Победителем кубка стал Николай Стодольский. Летом его ждет увлекательное путешествие к одному из чудес России – столбам выветривания на Мань-Пупунёре. Главным музейным котом России признан кот Пас из Коми села Выльгард. Он не просто обитает в Сыктывдинском районном музее, а занимает там должность генерального директора. Полное имя усатого по документам – Пас Музеевич Налимов. Первое, что бросается в глаза при входе в музей – это его портреты, выполненные в разной манере. Сам герой предпочитает уединяться в отделе этнографии, в любимом месте – на печке. Недавно необычный кот стал фаворитом российского конкурса, поясняет директор Сыктывдинского музейного объединения Владимир Муравьев.
Когда организаторы мне звонили и сообщали, что ваш кот выиграл, они мне говорят, шок-контент, мы не ожидали, что сельский кот обгонит знаменитых эрмитажных питерских котов. Я им, конечно, хотел сказать, ваши коты просто ловят мышей, а наш генеральный директор, экскурсовод, хранитель, научный сотрудник. Кстати, на базе нашего музея проходят курсы, например, предпринимателя, еще кого-то. И он все время участвует в этих всех мероприятиях. Так что он прошел уже столько курсов, что у него высшее образование точно есть.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро ер пагалма йолташ-влак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Из Мариэл в зону СВО отправлена очередная, 18-я по счету, партия гуманитарной помощи. На этот раз собрали 4 грузовика. Общий объем около 80 кубометров. В основном это пиломатериалы, а также печки, генераторы, теплые вещи. Все то, что заказывают сами военные. Подготовка и график отправок находится на личном контроле главы республики. Артисты Марийского театра оперы и балета имени Сапаева выступят в Луганске. Сегодня в рамках программы «Большие гастроли» на сцене Луганской академической филармонии пройдут показы балета Петра Чайковского «Щелкунчик». На этой неделе, 1 марта, был День памяти воинов-десантников 6-й роты. 23 года назад в Аргунском ущелье в Чечне при проведении контртеррористической операции 6-я рота псковских десантников приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами боевиков. Десантники до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу. Тот неравный бой унес жизни 84 военнослужащих. Для жителей нашей республики особенно дорого имя уроженца Мариэл Марка Евтюхина, который принял на себя командование в том бою. В Йошкар-Оле у бюста Героя России Марку Евтюхину прошла городская линейка памяти. Сегодня наши земляки продолжают проявлять патриотизм и мужество. В памятную дату родственникам героя, уроженца Йошкар-Олы Константина Баранова, погибшего в ходе спецоперации, передали Орден Мужества. Также в Марийской столице вышел в рейс обновленный троллейбус, оформленный по инициативе Республиканского отделения Союза десантников, в память о великих событиях и подвигах нашей армии и земляков. В салоне размещены фото погибших десантников из Мариэл, начиная с Великой Отечественной войны по сегодняшний день. В Мариэл прошли 4-е хафизиддиновские чтения. Тема форума – «Ислам в Поволжье. Традиционные ценности, вызовы, перспективы». Участники обсудили роль мусульманского духовенства в военно-патриотическом воспитании молодежи. В повестку дня конференции также был включен вопрос о специальной военной операции на Украине и мусульманского духовенства России сегодня. Организаторами мероприятия выступили Центральное духовное управление мусульман России и Региональное духовное управление мусульман Республики Мариэл. В преддверии официального открытия года педагога и наставника в Республике Мариэл в Йошкар-Оле прошел региональный форум классных руководителей и классные встречи. Руководители отделов образования и педагоги обсудили современные технологии в образовании и воспитании, а также поделились лучшими практиками классного руководства в образовательных организациях республики. С целью совершенствования профессиональной деятельности в области воспитания и образования создана Ассоциация классных руководителей Республики Мариэл. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Начнем с воспоминаний о событиях прошлого. 1 марта в Башкортостане вспоминали подвиг десантников, вступивших в неравный бой в Аргунском ущелье в Чечне. 23 года назад 90 бойцам российской армии противостояли почти 2000 боевиков. В том сражении погибли 84 воина. Среди них были и уроженцы Республики Башкортостан. Это Александр Доставалов, ставший Героем России, и младший сержант Роман Афанасьев, удостоенный Ордена Мужества. О подвиге солдат и офицеров в репортаже Даниля Байкова.
Вынос государственного флага и знамени в этот день для воспитанников башкирского кадетского корпуса в Ишимбае действительно особенный. Ровно 23 года назад десантники из 76-й Псковской дивизии в ходе второй чеченской кампании совершили массовый подвиг. В составе подразделений 104-го парашютно-десантного полка были и уроженцы Башкортостана, кавалер Ордена Мужества Роман Афанасьев и герой России Александр Достовалов. Именно его имя сейчас носит данное учебное заведение. В музее образовательного учреждения есть и отдельная экспозиция с личными вещами офицера ВДВ.
Александр Васильевич Достовалов, он уроженец города Уфы. В ночь с 29 февраля по 1 марта во время второй чеченской кампании смог, возглавив резерв-батальон, обойти все вражеские кордоны и прийти на помощь окруженной боевиками 6-й парашютно-десантной роте. Это легендарный подвиг.
Февраль 2000 года. Северный Кавказ. Чеченской республики продолжается контртеррористическая операция. После взятия федеральными силами крупного оплота боевиков в Шатойском районе сепаратисты под командованием полевого командира Хаттаба ушли в направлении села Улускерт. Их цель – прорваться в Дагестан. Тогда на пути 2000 террористов встали 90 российских десантников. Ожесточенный бой на высоте 776 длился двое суток. Вопреки приказу командования на выручку 6-й роте вышел парашютно-десантный взвод майора Александра Достовалова. Под шквальным огнем боевиков они смогли соединиться с товарищами. В том бою офицер истекал кровью, но продолжал руководить бойцами. Очередное ранение оказалось смертельным. Общими силами тогда удалось уничтожить около 500 террористов. Погибли 84 десантника. За мужество и героизм 36-летнего гвардии майора ВДВ посмертно наградили золотой звездой Героя России. Его и других бойцов Псковского соединения вспоминали и учащиеся Башкирского кадетского корпуса. На его территории установлен бюст Александра Достовалова.
Он для нас пример мужества, пример героизма и пример воинства, потому что он настоящий воин. Быть воином – жить вечно. Александр Васильевич навечно останется в наших сердцах, в нашей памяти.
Всех без исключения псковских десантников вспоминали и в Уфе. В Парке Победы ветераны боевых действий и представители общественности возложили цветы к памятнику «Союз поколений десантников». Почтили их и в сквере «Волна». В церемонии участвовали также кадеты и сослуживцы Героя России Александра Достовалова.
Я лично с ним знаком. Мы с ним с одного года и, можно сказать, были друзьями. Война сурова. Десантники всегда выполняют свой долг на самых ответственных участках фронта. Мы всегда будем помнить этот подвиг.
В честь Александра Достовалова назван один из трех башкирских добровольческих батальонов, который находится сейчас в зоне СВО. Бойцы чтят подвиг офицера-десантника и гордятся тем, что служат в подразделении, носящем его имя.
Мы помним его подвиг и не опозорим имя нашего героя.
Наш батальон мужественно и стойко выполняет боевые задачи. Победа будет за нами. Вечная память.
23 года назад, благодаря контртеррористической операции на Северном Кавказе, России удалось ликвидировать международный терроризм и угрозу распада страны. Тогда участники боевых действий, в том числе и псковские десантники, нарушили все планы сепаратистов и, отдав своей жизни, выполнили долг до конца.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Муленов. Сегодня о памяти. В апреле стартует мероприятие, посвященное Дню памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И с апреля по октябрь будет проходить межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы». Это мероприятие охватит 4 региона – Чувашию, Марий-Эл, Мордовию и Нижегородскую область. А в прошлом году марафон объединял Чувашию, Ульяновскую область и Башкортостан. День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей отмечается ежегодно 28 октября. «Подвиг в тылу равен подвигу на фронте». А 2 марта в широкий прокат вышел фильм «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. В основу сюжета о нюрнбергском процессе легла книга Александра Звягинцева «Навеки вечные». Глава Чуваши Олег Николаев после просмотра киноленты отмечал: «Мы видим, что ситуация повторяется. Нюрнберг призван внести вклад в борьбу с фальсификацией истории. Важно, чтобы мы с вами сделали так, чтобы этот фильм просмотрели максимальное количество наших школьников, студентов подрастающего поколения, то есть молодежи. Тем самым мы будем достойны наших предков». Больше 20 кинозалов работает сейчас в городах и районах Чувашии. На всех площадках будет организован показ фильма. Очень важно, чтобы наша молодежь знала историческую правду. В рамках первого показа перед зрителями с исторической справкой о Международном военном трибунале над нацистскими преступниками выступил доктор исторических наук профессор Олег Широков. Это предупреждение для тех сил, которые до сих пор планируют создать угрозу для всего человечества, говорил он. Главный обвинитель от СССР Роман Руденко говорил, что впервые судят преступное государство, состоящее из ряда преступных организаций. А кандидат исторических наук, специалист по военной истории Дмитрий Захаров, один из авторов фундаментального труда, который называется «Под грифом секретным». Это исследование по архивным материалам.
Авторским коллективом мы издали книгу «Под грифом секретно». Это был доступ тогда еще к историческому архиву, к тем документам, которые были засекречены в свое время. На основе этих документов мы составили очень хороший сборник, в котором отразили многие до того времени неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны. Но в основном мы упор делали на тех документах, которые раскрывали тыл в годы Великой Отечественной войны, а именно участие Чувашской ССР, подготовку мобилизационных ресурсов для ведения военных действий, формирование стрелковых частей, также проведение оборонительных сооружений на территории Чувашской Республики. Отдельно мы остановились на настроениях, которые были и среди солдат, и среди, соответственно, мирного населения. Это отразилось в переписке. В этой переписке мы как раз и видим о тех тяготах и лишениях, которые были на войне, на фронте. Ну и не менее сложное состояние было здесь, в тылу, где женщины, жены, матери, они испытывали, конечно же, большие лишения, трудности и вынуждены были нести хозяйство самостоятельно, без своих мужей. Нюрнберг – это направление актуальным. И на экране мы видим, как разворачивались события 45-46 года. Зверства, которые учиняли гитлеровцы на территории Советского Союза, имели место быть. До последнего некоторые из участников не верили в то, что были концлагеря, в том, что мирных жителей Советского Союза угоняли в рабство, просто убивали детей, женщин, стариков. Такие для нас нарицательные и святые имена, как Коты, Бабий Яр, Краснодон, Петрищево, для западного жителя были неизвестны. Советской делегации приходилось по крупицам показывать именно те зверства, которые были причинены нашему народу. Самым кульминационным моментом, и это действительно исторический факт, когда на суд были представлены изделия, к сожалению, из человеческой кожи наших казненных военнопленных. И вот здесь уже ахнуло и мировое сообщество, и сомнения в преступности злодеяний гитлеровцев не было. Это историческая составляющая. А геополитическая составляющая – это явные параллели с сегодняшним днем. К сожалению, мы отмечаем и видим, что те действия, которые проводятся со стороны украинских военных подразделений, они тоже имеют место быть в виде тех зверств, которые они учиняют. И мы являемся очевидцами, видим через средства массовой информации по рассказам ветеранов специальной военной операции. И здесь как раз очень уместен гриф или лозунг «без срока давности». Все преступления и злодеяния, которые были совершены в военное время, они рано или поздно будут наказаны и осуждены по закону. Нюрнбергский процесс как раз явное тому доказательство, что все военные преступники будут наказаны.
Своими впечатлениями от просмотра киноленты делились и поисковики. Руководитель студенческого поискового отряда «Память» Чувашского госпедуниверситета имени Яковлева, кандидат исторических наук Николай Мясников.
В напряжении смотрел весь фильм с интересом, 2 часа пролетели незаметно. Считаю, что фильм поднимает важную тему, обращает внимание на важные события, которые актуальны до сих пор, находят параллели в современной жизни. Тема раскрыта столь же полно, как и в советском кино, мне кажется. Бережно обошлись с материалом, с Романом Звягинцева, его исследованиями, разработками. Думаю, что для молодых людей, для студентов этот фильм интересен, важен, не оставляет равнодушным это кино.
И боец поискового отряда «Память» Анастасия Кузнецова. Мы, поисковики, занимаемся тем, что находим солдат, которые не вернулись домой.
«Нюрнберг» – тот исторический фильм, который не просто затронул душу, но и заставил задуматься над тем, что очень важно помнить и передавать через поколение историю. Николай Лебедев, режиссер фильма, смог передать те чувства, эмоции и страхи, которые испытывали солдаты на войне, но все равно выполняли свои задачи и шли до конца. И я думаю, что знать историю – это одно, но видеть и чувствовать – это другое. И как раз-таки данный фильм позволяет это сделать. И поэтому я всем советую туда сходить, проникнуться во всю историю, которая затрагивает нас всех.
Широкий прокат фильм вышел 2 марта. Командир штаба российских студенческих отрядов Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Никита Тюрин. Создатели кинокартины смогли передать все процессы, происходящие в данном событии. Нюрнбергский процесс – самый известный в истории судебных процессов. Мне кажется, такие фильмы надо показывать для патриотического воспитания детей и молодежи, тем самым знакомя их с героями и их героическими поступками.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
Международный женский день 8 марта, в преддверии которого мы сегодня выходим в эфир, является датой, которую отмечают во всем мире. В нашей стране эта дата – национальный праздник. Международный женский день – это праздник рядовых женщин, ставших творцами истории. И в преддверии международного женского праздника мы отправимся на одно из предприятий Казани. Сегодня побываем в музее Казанского моторостроительного завода.
История Казанского мотостроительного производственного объединения началась в 1931 году в Воронеже. Именно тогда, в январе, вышло правительственное постановление о создании в городе авиационного завода номер 16. В 1932 году решением Совета народных комиссаров СССР в Казани были заложены первые камни фундамента будущих авиастроительных заводов. Тогда началось строительство «Казмаша». В 1941 году Воронежский авиамоторный завод номер 16 получил приказ Государственного комитета обороны об эвакуации в Казань на территорию завода номер 27. Объединение позволило сконцентрировать в одном месте научно-конструкторскую мысль, материальные и трудовые ресурсы, на новой технической основе решать сложнейшие производственные задачи, выдвинутые необходимостью военного времени. Казанское мотостроительное производственное объединение в годы Великой Отечественной войны служило одним из основных моторных цехов страны. Труд казанских мотостроителей в годы Великой Отечественной войны был высоко оценен правительством СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий правительства завод был награжден в 1945 году орденом Ленина. За время войны коллектив завода завоевывал переходящее красное знамя Комитета обороны 19 раз. Это знамя оставлено заводу на вечное хранение. В 1983 году указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в создании и освоении новой авиационной техники Казанское мотостроительное производственное объединение награждается орденом Октябрьской революции. В прошлом году завод получил звание предприятия трудовой доблести.
Сегодня в центре нашего внимания прекрасная половина человечества. Во время Великой Отечественной войны за станками на заводе только женщины с детьми и оставались. Об истории завода, о роли женщин рассказывает заведующая музеем предприятия Гузель Багаутдинова.
Половина населения Советского Союза, которая вообще куда-то летала в советские времена, она летала на двигателях, которые сделаны были на нашем предприятии. История нашего предприятия, она удивительная. Я, конечно, могу рассказывать об этом часами. Но в преддверии 8 марта мне всегда хочется сказать о том, что всегда на нашем заводе весомой половиной работников нашего завода это были женщины. Вот в годы войны на них легла очень большая ноша. Они вывезли этот завод своим трудом, они сделали все, чтобы мы победили. И в последующие годы, и сейчас красивые, умные, работящие, лучшие представительницы рабочих профессий. Мы все очень гордимся ими. Во время войны руководство завода всегда старалось поддержать женщин. Каким образом? Перед 8 марта обязательно делались какие-то подарки. Очень хорошим подарком считались кирзовые сапоги, телогрейка. Телогрейка ходили всюду, вплоть до театра. Работницы нашего завода, они не только выполняли свою рабочую норму, но и старались выполнить ее за тех, кто ушел на фронт. Очень много удивительных историй, связанных с тем, как женщины просились на фронт. В 1941 году в 15-м цехе работала Спиридонова Галина. И она все время просилась на фронт. И она так уже измучила этими просьбами начальника цеха, что он в один день взял и закричал: «Галина, ну какой фронт? У тебя косы по пояс. Как ты там будешь воевать с этими косами?» На следующий день Галина пришла с короткой стрижкой, и начальник цеха понял, что ему ее не остановить. Она так и ушла на фронт, воевала, сначала воевала, потом служила до 47-го года, вернулась к нам в завод, и с 47-го года уже по 76-й работала у нас на заводе в отделе кадров. Вот такая вот история. Вы думаете, таких историй мало? Очень много. А сколько было у нас фронтовиков, женщин? Они очень не любили рассказывать о войне. Очень. Видимо, настолько были тяжелые воспоминания, что они старались об этом не говорить.
Казанское моторостроительное производственное объединение славится своими трудовыми династиями. Преемственность поколений здесь давно стала хорошей традицией. Галия Ахмуловна Сайфутдинова работает на предприятии уже 40 лет. Она последовала примеру своего отца Ахмулы Калимулина.
Мы приехали в 76-м году из Бурятии в Казань. У нас папа мой, Калимулин Ахмула Калимулович, пришел сразу работать на КМПО. Но он раньше считался 16-й завод, сейчас как бы КМПО уж больше. Он пришел сюда работать слесарем, в 40-м цехе проработал. Мама работала на столовой.
Вы росли в настоящей такой рабочей семье?
Да, да, у нас полная семья была, четверть детей было у папы и мамы. Потом в 79-м году, я когда окончила школу, я пошла в СГПТУ-15, это от нашего завода училище. Когда я его закончила, это в 82-м году, пришла сюда на завод. И так я и работаю на этом заводе, на нашем КМПО. Сначала я пришла в цех 3-й шлифовщицы, потом перешла в 27-й цех. И в этом цеху, 27-м, я уже 40 лет. Потом по моим стопам пришел сын. Он пошел учиться в КАД и совмещал учебу с работой. Вот когда он закончил КАД, он так и остался на нашем предприятии. Он освоил две профессии. Он сейчас слесарь и сварщик. Контактные сварки 5-го разряда. Ну и потом где-то в 12-м году по нашим стопам пришла сюда работать моя дочь Чернова Алия Рафаэльевна. Она пришла после института, у нее экономическое образование. Она пришла инженером в АТИС, а уже в 14-м году она стала ведущим инженером с 10-м разрядом. Вот мы так все здесь работаем. Завод нам очень помог. Получили мы квартиру от завода трехкомнатную. Потом путевки. Я по путевке ездила даже на юг от профсоюза, от завода. И ездила в санаторий Ижминводы. Очень понравилось, конечно. И нравится то, что нас вот этим поддерживают здесь на заводе. И профсоюз, и руководство завода. Завод дал мне в садик путевки. Я сразу после декретного пришла, мне сразу две путевки в садик дали. Лагеря, пожалуйста, дают. Я училище закончила, как сюда пришла, так отсюда никуда.
И надо сказать, что предприятие много внимания уделяет созданию условий для профессионального роста. Предоставляются рабочие места, обеспечивается социальная стабильность. Социальные программы направлены на развитие персонала, его защищенность, оздоровление, всестороннее развитие и на улучшение условий труда. В Татарстане в целом уделяется серьезное внимание вопросам привлечения на предприятие кадров и создания для них достойных условий. Об этом же вел речь раис Татарстана Рустам Миниханов на этой неделе на итоговой коллегии Минпромторга Республики.
В соответствии с задачами, которые поставлены в послании президента нашей страны, необходимо активизировать работу по обеспечению производителей высококвалифицированными кадрами. В ближайшие 7 лет потребность в кадрах будет только расти. И, конечно, в основном нужны квалифицированные рабочие специальности. Здесь система СПО требует перезагрузки. Мы очень серьезно работали по ресурсным центрам, но эта работа, она должна еще быть расширена. Следует увеличить выпуск специалистов для реального сектора экономики, рассмотреть возможность модернизации И, конечно же, специалистов мы должны готовить под конкретные предприятия. Здесь мы должны с нашими товаропроизводителями серьезно все вопросы отработать. И самое главное, мы должны создать условия, чтобы молодежь никуда не уезжала. Мы должны создать комфортные условия для жизни, хорошую зарплату и, конечно же, это и хорошая социальная инфраструктура, которая сегодня реализуется. Вопросы мы совсем недавно по подготовке кадров обсуждали на заседании Совета Безопасности. Мы эту тему будем и дальше продвигать.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели! У микрофона корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. Мне хочется сегодня познакомить вас с одной из удивительных женщин. Заслуженный работник культуры Удмуртии и России Анетта Петровна Сидорова в последние годы занимается составлением энциклопедий. Выпущено уже 6 томов. Но с 1984 по 1995 годы, более 10 лет, она была министром культуры Удмуртии. За это время под ее руководством было построено несколько десятков зданий учреждений культуры, среди которых гордость республики, Государственный театр оперы и балета. Была проведена реконструкция дома-музея Чайковского, открыта республиканская школа-интернат для одаренных детей. Но в преддверии первого весеннего праздника свое интервью я начал с вопроса: легко ли быть женщине-министром?
Владимир Пантелеевич, вы задали мне вопрос, легко ли быть министром? Я отвечу так, что министром быть очень нелегко. Ты никогда не отдыхаешь. Если днем решаешь вопросы, когда ложишься спать, уже планируешь работу на завтра. С кем ты должен переговорить, куда ты должен поехать, что ты должен сделать. Потому что помимо повседневных дел, есть вопросы перспективные. Они всегда должны быть у министра. Он стратег. Когда ты проводишь концерты, встречаешься, это забывается. Но когда ты решишь вопросы стратегические, это остается навсегда. И они должны всегда быть.
Да и анализ проведенной работы.
Анализ обязательно. Это уже как правило. Если мы провели, допустим, Гербер, то на следующий день все собираемся в моем кабинете и подводим итоги. Что у нас получилось, что не получилось, на что мы должны обратить внимание.
Приходилось часто выступать и на каких-то мероприятиях перед зрителями, на концерте. Вы готовились ночью к этому выступлению? Наобум же не шли?
Наобум ни в коем случае, потому что если ты не знаешь, сразу понятно, когда ты говоришь общими словами, обязательно нужно готовиться. Я всегда переживаю за министра. Я знаю, как им тяжело, и не всегда бывает время для подготовки, а его надо все равно найти, даже ночью. На тебя смотрят все. Анализируют не только твое выступление, смотрят, как ты выглядишь. И поэтому это очень сложная должность, очень сложная. Так что тут надо все знать. Тебе задают вопросы, надо отвечать на это. Поэтому тут над собой приходится очень много работать.
При вашем непосредственном руководстве, выезжали в районы на дни литературы и искусства на неделю. Художники, писатели, творческие коллективы. Это же были прекрасные.
Ой, очень нравились эти мероприятия. Это праздники были. И у нас был план с творческими союзами, куда и когда мы поедем. Главное то, что народ знал всех художников, писателей, с ними встречался. Знал их произведения, он знал их картины. Это замечательно, я считаю.
Анетта Петровна, но ведь еще больше ответственность, когда дни удмуртской литературы и искусства в Москве проходят?
Конечно, это очень значимые мероприятия, очень ответственные. Я считаю, это имидж для республики. Я очень люблю работников культуры. Это интересные люди. И поэтому для меня это вот самые родные люди. Глава министерства, от него зависит все. И прием посетителей, и решение вопроса. Когда анализируешь свою деятельность, самое главное, чтобы тебе не было стыдно потом смотреть в глаза сотрудников профессиональных коллективов артистов, сельским культпросветработникам.
Анетта Петровна, вот часто встречаюсь с бывшими руководителями большого ранга, с женщинами, с мужчинами. Как-то Зинаида Яковлевна сказала Боткина, что тогда руководители и в Москве, и тут и мужчины все же таки по-джентльменски вели себя в присутствии просителей женщин. Не могли отказать. Не всегда, может быть, но было такое?
В большинстве случаев, да. Вот в этом плане женщины руководители руководителю полегче. Нам с ней пришлось очень часто выезжать в Москву, когда восстанавливали музей-усадьбу Чайковского, к министрам союзного значения. Заходим в приемную, много народа, мы ждем. И вот приезжает министр, заходит в приемную, на всех посмотрел и сразу показывает на нас, на Зинаиду Яковлевну. А у нее очаровательная улыбка, вы понимаете? И сразу она могла решать вопросы. Ей шли навстречу. Ну и мне повезло тоже в этом плане.
Сегодня перескажешь, Анна да. Петровна? Я ни разу не слышал вашей речи на удмуртском, хотя вы понимаете.
Тут я скажу, у меня два минуса. Больших, на мой взгляд. У меня отец стопроцентный удмурт. И летом мы всегда жили у бабушки Малой Кизни. Я тогда говорила на удмуртском языке. А мама у нас русская. И в семье-то приходилось говорить на русском языке. И вот так я как следует не овладела. Но я считаю, это мой большой минус. Могу с ними общаться на удмуртском языке, когда приезжаю к родственникам.
Да.
Но министру уже нельзя говорить, как попало. Министру надо говорить на литературном языке. Я пыталась даже со сыном, где-то раза три выступала. Я поняла, что это нехорошо. Надо как следует язык знать. И второй минус. Когда я закончила Пермский государственный университет, в Перми у меня была экономическая география. Кстати, это тоже помогло, потому что у нас была экономика, высшая математика была. Это очень хороший факультет. Он дает большое развитие. И вот когда я заканчивала высшую партийную школу, у меня даже была возможность сдать кандидатский минимум одновременно с выпускными экзаменами. Я, в принципе, себя настраивала на это, что я могу защититься.
И научной деятельностью заняться.
Да, и вот когда я начала работать в Министерстве культуры, сама ездила вместе с методистами по сельским районам. Вот эта работа, день и ночь, можно сказать, потому что тут у тебя нет ни праздников, ни выходных. Думаю, наверное, я не справлюсь.
Такая боевая женщина-руководитель и...
Струсила. Важнее была работа. Думаю, ну ладно, обойдусь без степени. А хотя вот, ну, все было в твоих руках.
В преддверии женского дня я с удовольствием поздравляю милых слушательниц радиожурнала «Между Волгой и Уралом» с первым весенним праздником. И желаю, конечно же, счастья, лучистых солнечных дней, весеннего настроения, калейдоскопа чудесных происшествий и фейерверка добрых эмоций, семейного благополучия и успехов в работе. Корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов.
О чем еще говорить с наступлением весны в преддверии Международного женского дня? Как не о красоте? Райда. Так называется республиканский конкурс красоты среди коми-девушек. Когда-то, в 2006 году, его впервые организовало общественное движение «Коми-Войтер». Сам конкурс прошел в конце года, но его тематика, атмосфера и участницы очень вдохновили сыктывкарских фотохудожников. О том, что из этого получилось, в материале нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Фотографы сыктывкарского клуба «Фото Керка» Борис Фомичев и Евгений Рожкин поставили перед собой цель – показать закулисье конкурса красоты коми-девушек «Райда», недоступное для глаз обычных зрителей. Сказано – сделано. В феврале в галерее «Пейзажи Севера» открылась выставка их фоторабот «По следам Райды». Она позволяет заново увидеть, как проходило состязание, пережить волнующие моменты соперничества и дружбы, вспомнить эмоции победительниц и участниц. За два часа они успели заснять подготовку конкурсанток, их волнение перед выходом на сцену, работу помощников, организаторов и жюри. Борис Фомичев отмечает, в подборку попали только самые яркие запоминающиеся кадры.
Процесс работы нам, честно говоря, очень понравился. Понравился сам конкурс, и я еще не видел вживую этот конкурс, и когда снимал, я много всяких деталей каких-то увидел. Мне понравился просто сам конкурс, он как-то вот отражает коми-культуру. Я очень много интересных этапов конкурса увидел. То есть сам конкурс мне очень понравился. Участницам было не до нас, они были поглощены очень сильно конкурсом, а наша задача с Евгением Николаевичем состояла в том, чтобы отразить то, что там происходит, и какие-то увидеть детали и подметить то, что человек, в общем, может не видеть в обычной жизни. В подборку вошло больше 30 работ. Ну, исходя, работы подбирали, чтобы это было, в общем, отражение этого конкурса. Мне кажется, работы будут интересно всем посмотреть, потому что там, во-первых, участницы, они были с разных мест, и, соответственно, у них были группы поддержек. Я думаю, всем будет интересно посмотреть непосредственно, кто участвовал, может, это знакомые, родственники у них. Я думаю, что такие конкурсы нужно снимать, а когда будет материал, а потом уже решить, что с ним делать.
На этом дружеском поединке коми-красавицы показывали свои знания, умения и таланты. В борьбе за звание самой очаровательной девушки столицы Коми участницам предстояло пройти несколько испытаний. Например, традиционное дефиле с коромыслом. Или самый сложный конкурс – импровизация. В этот раз девушкам нужно было инсценировать коми-обряд. В итоге победительницей стала Татьяна Седрисева, родом из Усть-Вымского района.
О конкурсе я уже узнала, мне было 7 лет, я уже узнала об этом конкурсе от сестры, и как-то я зрела с этой мыслью, что когда-то тоже хочу быть в этом конкурсе. И до этого конкурса я 3 года подряд помогала участницам подготовиться, режиссерам помогала, и как-то зрела мыслью, что когда-нибудь я тоже дорасту до этого. Да я не знала, что победительницы. Видимо, судьи решили, что так нужно. Было очень неожиданно. Я первые 5 минут еще как-то не верила вообще, что это произошло, что бессонные ночи не прошли зря. Честно, вот не могу сказать, что было самым сложным. Все было как-то на одном уровне. Нет, ну с коромыслом ходить. Мы просто репетировали без воды, а на конкурсе нам дали с водой, и мы там чуть-чуть подрастерялись. Но я сейчас вообще уже другими глазами на это все смотрю, как-то уже осознанно. Тогда это все было как-то мимолетно, как будто все 2,5 часа пролетели, как 5 минут. Да, вот я думаю, будущим девушкам, которые хотят участвовать, посмотреть некоторые фотографии из-за кулис, что это не так уже страшно. Очень добрая такая обстановка, уютная, теплая, как будто вот дома была.
Добавим, что в планах организаторов выставки расширить ее в будущем году и включить фотографии не только с последнего, но и с предыдущих конкурсов, и городских, и республиканских. А может быть, и собрать вместе всех победительниц райды. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В столице Мордовии прошел первый ремесленный форум. На нем побывала моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Великолепная вышивка, корзины, лапти, национальные игрушки, резьба по дереву. Всю эту красоту жители Мордовии могли увидеть на выставке ярмарки народных художественных промыслов. Особое внимание привлекали куклы в стилизованных национальных костюмах. Такая красота, что не передать словами. Гости форума признавались хозяевам, что умельцы из Мордовии – одни из самых талантливых в стране. Поэтому сегодня назрела необходимость серьезной поддержки народных художественных промыслов. Значит, из такой задачи неоднократно подчеркивал и глава Мордовии Артем Сдунов. Об этом сказала на открытии заместителя председателя правительства республики Галина Латванова.
Спасибо вам большое, что вы храните нашу историю, историю наших предков. Храните то, что для нас на сегодняшний момент очень важно и значимо.
Также в столице республики в рамках форума прошло пленарное заседание, где было высказано много интересных идей и проектов по продвижению народных промыслов региона. Как отметила министр культуры, национальной политики и архивного дела республики Светлана Баулина, вышивка, резьба по дереву и другие изделия, сделанные мастерами Мордовии, очень востребованы по всей России, ведь в них живет душа. По мнению Светланы Баулиной, сегодня нужно приложить все усилия, чтобы сохранить оригинальные художественные промыслы и уникальные технологии нашего народа.
Сегодня нужно активно искать источники поддержки мастеров, поскольку сегодня есть и в Российской Федерации в рамках государственных программ, и в Республике Мордовия есть интересные инструменты поддержки. Единственное, все это должно работать в комплексе.
Ремесленник – это художник и творец, способный разнообразить и украсить жизнь. Если мы не хотим потерять живую и настоящую искру народного творчества, то политика власти в отношении ремесленников должна измениться. Так считает мастер по плетению из лыка Рузаевского района.
Когда его изделиями люди пользуются, это человеку приносит большое удовольствие. Когда ты наставник, у тебя есть там ученики, и это тоже очень здорово поднимает мотивацию, дух вот этого творчества.
В Мордовии на сохранение традиций художественно-прикладного творчества нацелены такие проекты, которые реализуются Министерством культуры республики. А вот о мерах государственной поддержки народных мастеров рассказал министр промышленности и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин. Диалог касался ключевой темы – как в нынешних условиях поддержать национальные промыслы и ремесла в республике.
Наши производители народно-художественных промыслов могут получить весь доступ широкого профиля для субъектов малого и среднего бизнеса. Для этого достаточно, скажем так, легализовать свою деятельность. Здесь у нас и гарантийная поддержка, и дешевые микрозаймы. Мы оказываем и безвозмездные услуги, написание бизнес-плана, создание маркетингового плана, маркетингового анализа, создание сайта, продвижение в интернете. То есть это те меры, которые на старте бизнеса первоочередные являются, чтобы вообще войти на рынок и понять, потестировать нишу.
Очень важно, чтобы такие форумы проводились на постоянной основе. Именно таким способом можно разбудить в молодежи интерес к народным промыслам, а также национальным традициям и культуре в целом. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Конец зимы, начало весны в республике Марьел встретили массовыми гуляниями, народными песнями, национальными конкурсами. Как прошла Марийская масленица в столице республики, расскажет корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Юярня Марийская масленица развернулась в Царево-Кокшайском Кремле. Гостей праздника встречали радушные оза хозяин, оза вата хозяйка, хозяин масленичной горы и хозяйка народных игр. Праздник собрал более 10 творческих коллективов из нашей республики, а также Кировской области и Республики Татарстан. Республику Татарстан представил ансамбль «Казанские Марии», говорит солистка Тамара Малькова.
Мы в городе Казани уже существуем 1993 года. Ну и образовали тоже ансамбль «Озань Мари» в переводе «Казанской молитвы». В группе вот всех собирали, конечно, по крупицам. И в итоге нас 10 человек, все приехали, 6 только. Мы собираемся в Доме дружбы народов, у нас в Казани есть. У нас там кабинет есть. Собираемся каждый две недели, номера готовим. Нас очень уважают в Татарстане. Вот мы вчера выступали в Масленице. Вот наши мелодии все татары плясали. Очень рады за нас тоже.
Народ Мари всегда отмечал Юярня, соблюдая свои традиционные обряды и обычаи. Большое значение отводилось национальной кухне. Обильная еда означала будущее изобилие и достаток. Традиции не забываются и сегодня.
Обязательно пекли блины. Еще у нас палаш есть. В печке готовили картошку, пироги разные, блины. Самый древний куманмелна вот такой красивый. Пекли из где-то сделано сметана с тесто творогом.
На масленицу блины печем, кто какие может, угощаем, горячим чаем угощаем. Тоже так же поем, пляшем.
Значительное место в праздничной обрядности народа Мари занимает прием гостей и хождение в гости. В Царево-Кокшайском Кремле развернулось широкое гуляние. Йошкар-олинцы приводили сюда своих родственников, которые специально на праздник приехали из других регионов.
Очень отлично, очень радостно, мы так рады, что такой праздник создали. Специально приехали на этот праздник из Татарстана. Праздник очень даже замечательный.
Все желающие могли на празднике попробовать национальные угощения и поиграть в марийские забавы. Вспомнились самые древние национальные игры, к которым подключались и дети, и взрослые. Все сопровождалось шумным весельем. Также в этот день в Царево-Кокшайском Кремле развернулась масленичная ярмарка «Юярня-пазар». Гостей встречали с хлебом и солью.
Юрьевский район раскрывает вам свои объятия. А у нас, дорогие гости, принято встречать хлебом, солью и любовью. Угощайтесь.
Травница Валентина Бутылкина привезла на ярмарку целебные травы.
Мы родились в Мариэл, надо лечиться теми травами, где мы проживаем, не привозными. Вот тут есть чапрес, душица и ванчай. Иммунитет восстанавливает, обмен веществ восстанавливает. Вот харковичи и успокоительные, чапрес успокоительные. Это богородская трава.
Представили свои работы и мастера народных изделий. Зинаида Александрова шьет национальные наряды для кукол. В этот день куклы приоделись специально для гостей праздника Юярня.
По разным фестивалям езжу, вижу народные куклы, тоже начала делать.
Я сама Марийка, конечно, марийские куклы народные. Куклы фабричные покупаю, одеваю в одежду с вышивкой марийской народной.
Русские куклы, это куклы на самовар. Крючком вяжу, девочкам бантики делаю. Сама продаю по выставкам, сувенирные магазины сдаю, там продаются.
Вот так сохраняется и возрождается народное. Пока есть коллективы, хранители обрядовых и праздничных песен, ритуалов, игр, обычаев. Пока есть мастера, создающие самобытные национальные изделия. Пока есть вот такие праздники, пробуждающие интерес к культуре народа, будет жив и сам народ.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрипостина, режиссер Рами Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы еще раз поздравляем всех наших слушательниц с наступающим Международным женским днем, первым весенним праздником. Желаем всем здоровья и счастья!